Издательство «Эксмо». Василий Головачев. Крепость Большого Леса. Глава первая. Полет в неизвестность. Кабина иновселенского самолета не предназначалась для перевозки пассажиров, поэтому трое попаданцев остались без кресел. Майор Спицын, лейтенант Точилин и лейтенант Мирадзе. Остальные шестеро членов группы разместились на сиденьях экипажа, в которых несчетное количество лет назад располагались хозяева крепости. «Демоны войны», как их окрестил Максим. Сам он после инструктажа спутников занял место пилота, нацепив на голову корону системы управления иновселенским аппаратом, весьма красноречиво напоминающую рога черта. История эта началась 2 месяца назад по земному календарю, когда группу спецназа ГРУ под командованием майора Максима Реброва десантировали на берег реки Чуапы в африканском Баире. Задание командования было простое – отбить у повстанцев Союза освобождения Африки, а по сути террористов, захваченных ими членов экспедиции ЮНЕСКО, состоящей из археологов, а также специалистов по флоре и фауне. Группа скрытно прибыла на место назначения – и оказалась в мире Большого Леса, соединенного с землей каналом межмембранного пробоя, иномирианой, как впоследствии ученые стали называть этот канал. После многочисленных приключений и стычек с боевиками СОА, которые тоже оказались в другой вселенной, удалось переправить ученых обратно на Землю. Но в Большом Лесу остались и бойцы Реброва, и 2 членов экспедиции – в том числе племянница президента России, и спецслужбы страны начали новую операцию по возвращению оставшихся попаданцев на родину. Один за другим через Иномириану в Большой Лес были посланы 2 вертолета под командованием начальника службы специального назначения ССН ГРУ полковника Савельева и начальника информационного управления ГРУ генерала Плащинина. Однако вернуться назад не смогли, и судьба посланцев для участников операции на Земле так и осталась неизвестной. «Держитесь!» – предупредил Максим спутников, обменивающихся впечатлениями от дизайна кабины иновселенской воздушной машины. «Всем, кто стоит, лучше сесть на пол!» Мирадзе и Спицын послушно сели между креслами. Точилин по привычке возразил. «Ничего не случится, если я постою. Здесь есть какие-нибудь окна или краны, а то сквозь это мутное стекло, он имел в виду полупрозрачные стенки кабины, почти ничего не видно». «Увы, экранов нет», — заметил Рядошкин, также нацепивший на голову дугу с рогами. «Ты все-таки лучше присядь. Обойдусь без советов». «Лейтенант», — недовольно проговорил Плащинин, — «не выпендривайтесь». «Слушаюсь, товарищ генерал». Точилин с независимым видом сел рядом с креслом Вероники. Сиденья этих огромных ложементов предназначались для более крупных существ, и девушка уместилась на краешке плетенного из прутьев какого-то дерева с виду гнезда. Впрочем, примерно так же пристраивались на сиденьях и мужчины, поерзав в поисках удобных поз. Максим дождался, когда система обзора самолета подстроится к его зрению, огляделся. Каким-то образом визуальные каналы самолета подключались так, что он видел одновременно всю сферу обзора и поднял аппарат к красивой пелене перистых облаков жемчужного цвета. «Далеко лететь?» — спросил Плащинин, потерявший возможность командовать отрядом и потому беспокойный. 1500 километров, — ответил Максим. «Но мы завернем к Черному лесу». «Зачем?» «Убедимся, что иномириана исчезла. И посмотрим на реакцию противника, который вряд ли смирится со своим поражением». «Хорошо. Действуйте. Вы уверены, что этот суперджет долетит до вашей крепости?» Максим подумал, что он может надеяться только на мнение лейтенанта, заправлявшего самолет, но вслух говорить этого не стал. За него ответил Рядошкин. «Не сомневайтесь, товарищ генерал».
«Отличное название, суперджет!» — восхитился Костя. «Хотя мне все время хочется назвать его пепелацем».
«Это с чего?»
«Смотрел фильм «Кин-дза-дза». Инопланетяне там летали на пепелаце».
«Он же был в форме яйца».
«Какая разница?» Рядошкин не нашелся, что возразить ботанику. Максим сориентировался, усилием мысли поманипулировал светящимися колечками перед глазами, средняя увеличивала или уменьшала скорость аппарата, левая управляла поворотами, и самолет помчался к темной полосе леса агрессора на горизонте. По словам Рядошкина, он долетел от крепости до лагеря попаданцев всего минут за 40. Это означало, что суперджет мог двигаться со скоростью около 2000 км в час. В принципе, этот параметр можно было установить, включая форсаж. Но в кабине сидели пассажиры, и рисковать Максим не стал. Тем не менее, до границ Черного леса они домчались всего за минуту. Лесолет воспарил над угрюмыми валами колючих зарослей и завис в сотни метров от свежей воронки в земле, окруженной полосой сгоревших растений. В этом месте и взорвался кинжал. Российская гиперзвуковая ракета, запущенная из реальности Земли и долетевшая через Иномириану до мира Большого леса. Пассажиры напрягли зрение, пытаясь разглядеть пейзаж под самолетом. Однако стенки кабины, покрытые ковром странной обивки в виде слоя сплетенных веток кустарника, хотя и пропускали свет внутрь кабины, все же не давали возможности ориентироваться на местности. И Плащинин сказал недовольно. «Иллюминаторов здесь точно нет. Ничего не вижу. Объясни, как пользоваться обзором», — попросил Максим Рядошкина. Лейтенант, украшенный рогами комплекса управления и потому похожий на футуристического черта, принялся втолковывать всем сидящим в креслах премудрости системы обзора самолета. Пока шел инструктаж, Максим облетел воронку в центре лесного массива, оставленную взрывом ракеты. Но столба падающих из воздуха кактусов и лиан не увидел. Удар кинжала и в самом деле уничтожил червоточину. Тоннель, соединявший две вселенные или браны, по терминологии физиков, Большого леса и Земли. Тоскливо защемило сердце. Мысль, что возвращение домой становится невыполнимой мечтой, испортила настроение. Сохранять в этом состоянии бодрость духа и оптимизм было очень трудно. Однако он обязан был поддерживать спутников, несмотря на полное отсутствие уверенности, что все обойдется.
«Как интересно!»
— воскликнула Вероника, держа рога управления на голове обеими руками. Обменялись удивленными или восторженными, Костя, репликами и остальные пассажиры, подключенные к необычному комплексу визуального наблюдения. «Дайте посмотреть!» — положил руку на бедро девушки Тачирин. Вероника сердито сбросила ладонь.
«Подождите минуту».
«Иномириана на самом деле свернулась», — мрачно проговорил Карапетян. «Печально», — добавил Новожилов со вздохом. «Найдем еще!» — с детской непосредственностью откликнулся Константин. «Если учесть, что торговцы одеждой и оружием, ракета которых тоже оказалась в Большом лесу родом из другой вселенной, то вселенная леса часто сталкивается с другими. Возможно, и с нашей родной она постоянно бодается. Я не прав, Егор Левонович?» Физик ответил не сразу, увлеченный разглядыванием ландшафта под аппаратом. А когда ответил, стало понятно, что он обуреваем двумя чувствами – сомнением и удивлением.
«Вы креативно мыслите, молодой человек. Брана Большого леса действительно нередко сталкивается с нашей... родной, если судить по найденным на земле иномирянам. Вы попали сюда через мембранный пробой в Баире, мы из Тюмени. Вполне вероятно, существуют и другие иномирианы».
«Даже если это так, — сказал Новожилов, — у нас нет возможности отыскать еще одну иномириану. Все наши датчики, индикаторы и пеленгаторы остались на борту вертолета».
«Найдем!
— легкомысленно отмахнулся Костя.
«Вертолет разбился. Починим!»
Мирадзе засмеялся.
«Люблю оптимистов!»
«Командир, шмели!» Вдруг заволновался Рядошкин. В полукилометре от кратера в небо ударил фонтан из насекомых, родившийся словно под порывом урагана. Превратившись в огромный, 200-метровый клюв, он метнулся к самолету явно не с дружескими намерениями.
«У нас есть оружие!» —
поинтересовался Плащинин, успевший разобраться в нюансах системы обзора.
«К сожалению, я не успел изучить эту штуковину», —
признал Середошкин. «Спешил к вам. Но так как драндулет принадлежал демонам войны, то все их аппараты наверняка были вооружены».
«Разберемся в крепости», — сказал Максим. Самолет заложил вираж, обходя шмелиный клюв, и устремился в небо, пробивая высокие тонкие перья облаков. Распахнувшаяся даль заставила замолчать всех пассажиров, имевших доступ к обзору. Настолько велик был масштаб равнины, заросшей большим лесом.